Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, сегодня в нашей рубрике «Гость в студии» я хочу вам представить выпускницу миссионерских курсов при Новотихвинском женском монастыре, актрису Светлану Замараеву. Здравствуйте, Света.
Здравствуйте, Женя.
Ну, очень-очень-очень, правда, рада вас снова видеть в нашей студии, это очень искренне. И хотела бы сказать о том, что сейчас, насколько я поняла и знаю, что вы уже закончили миссионерские курсы и являетесь выпускницей этих курсов, и сейчас у вас начинается практика, то есть такая большая христианская жизнь.
Ну, практика-то у нас началась на третьем курсе. Есть такой предмет – педагогика и психология православная. Вот, и там мы должны были пройти практику в какой-нибудь воскресной школе или где-нибудь у себя там на работе, кто там как получается. Вот. Я проходила практику в воскресной школе при Новотихвинском женском монастыре. Провела там урок, вот, собственно, с этого и началось.
Угу.
И когда уже положили на стол листочек, чтобы записаться в миссионерскую поездку, если б не мои сокурсницы, которые меня просто двинули, это я бы, конечно, сама не решилась. Вот. Я съездила один раз, потом меня пригласили другой раз, третий, и так вот несколько уроков я провела в сельской школе села Кордюково, вот, в младших классах. Uh-huh. Это, конечно, опыт незабываемый. Я не могу сказать, что я преподаватель, педагог или там воспитатель какой-то, потому что у меня другая профессия. И хотя мне говорили, ну что ты же там артистка, ты там выступаешь же. Чувствовать, выступить. А вот дело в том, что это разная группа мышц работает. Во-первых, на сцене у меня все-таки отделяет меня рампа, правильно? Вот. А здесь полный класс малышей, с которыми ты должен держать диалог, а они ведь спрашивают очень много неожиданного.
Ну, это же надо отвечать. Удержать вот это внимание.
Удержать внимание очень сложно.
Количество детей.
По театру я знаю, что очень сложно играть детские спектакли, и держать весь зал практически невозможно. Редкий спектакль проходит в тишине детский, потому что дети, они себя ведут там непоседы, крутятся, вертятся, может быть. Это не значит, что им неинтересно. Это иллюзия, что ребенок должен вот так окаметь, угу. Вот, и внимать то, что ты говоришь с открытым ртом.
Хочется.
Да, это буквально несколько секунд, то, что мы видим на фотографиях, потому что ребенок, он дышит по-другому, он дышит всем телом, он дышит руками, ногами, вот, и переговоры, я смотрела какой-то спектакль, очень известный режиссер и актер, я видела видеозапись, говорят, что он просто, ну, гений в своем деле. Он сочиняет такие интересные спектакли для самых-самых маленьких, которых даже в театр не пускают. Он какой-то выстраивает шатер такой, и вот туда заходят малыши. И когда я смотрела запись, он говорил, фоном шел такой гул. Это дети не так слушают. Вот. И после первого урока своего я вот так вот вспомнила это и утешилась, потому что когда я чувствовала, что какие-то детки уходят от меня вниманием, вот, думаю, ну, все-таки это значит, наверное, так, если уж мастера такие, вот так вот в таком зале детском существуют. Православная педагогика – это все-таки иначе, чем просто предмет. Здесь, как мне кажется, вот по опыту своему небольшому, очень важно избежать вот этот учительский тон. Вот это «учить, не уча». Тогда это будет, если ты начинаешь вот так назидательным каким-то тоном, то, что чаще всего уроки-то и проходят, как математика, да, тогда вот эта тишина. Вот. Получается такая, ну, как бы сказать, акция спасения. То, что хочется избежать в миссионерстве, в нашем православном миссионерстве. Я за собой ловлю вот эти вот иногда интонации, напор, как то, что мы сейчас слышим, яркое вот это протестантское миссионерство, когда идет вот это вот начетничество какое-то, вот идет вот это вот заученные фразы, вот это вот все. Это недопустимо и на детских уроках.
Мертвое слово.
Мертвое слово получается, и на детских уроках, мне кажется, это просто вообще недопустимо. Поэтому у меня, сколько я проводила с детьми, с малышами, это не научные лекции, а больше, наверное, беседы. Вот были такие беседы.
А как, Светлана, вы готовитесь к ним?
Очень ответственно. Очень-очень ответственно. Потому что,
интересно,
как мне потом сказали, если хочешь чему-то научиться, то надо кого-то научить. И это действительно так. Когда я готовлю материал к уроку, я так много интересного узнаю. То,
ну,
что
вот,
раньше,
например,
не знала.
Какая была тема последний раз?
Последний раз тема у меня была зимние праздники, Никола Зимний, как раз мы в день Николая Чудотворца. Конечно, удивительная там природа. Первое, что вот когда я ступила на эту Кордюковскую землю...
Это какой район?
Верхотурский район. Верхотурский?
Да. Угу. Село Кордюково.
Вот, село Кордюково. Это, конечно, необыкновенная природа. Природа дивная. Леса настоящие, дикие. В Карпунино, в селе, которое сейчас мы тоже туда ездим с преподавателями на уроки, там вообще уроки начинаются с 10 часов, потому что еще не рассвело, а так как некоторые детки идут через лес, а в лесу настоящие дикие звери, и это правда.
Это да.
Да, а вот в Кордюково вот этот школьный двор меня вообще настолько впечатлил, просто то, что, может быть, я еще, так как папа военный, я-то выросла в лесах и в гарнизонах, и вот эта вот память, я чувствовала себя вот оживающий двор, вот так вот заборчик, а за заборчиком такой простор и уже полоска дикого леса. Это не то, что наши школьники выходят во двор, и вот эта какофония звуков города, и вот этот снег уже непонятного цвета, а вот эта тишина, вот этот хрустальный чистый воздух, вот эта вот даль, и ребенок после урока, конечно, глазом, когда смотрит, вот это у нас Бианки, мы читали вот в школе, и наши дети читали, то, что вот я сейчас зачитаю, книга «Зимы» Виталия Бианки, чудесная вообще у него, вот читаешь, как будто на свежий воздух выходишь. «Белым ровным слоем покрыл снег всю землю, поля и лесные поляны теперь, как гладкие чистые страницы какой-то гигантской книги, и кто не пройдет по ним, всяк распишется, был здесь такой-то. Днем идет снег, кончится, страницы чистые. Утром придешь, белые страницы покрыты множеством таинственных знаков, черточек, точек, запятых. Значит, ночью были тут разные лесные жители. Ходили, прыгали, что-то делали. Кто был? Что делал? Надо скорее разобрать непонятные знаки, прочесть таинственные буквы. Опять пройдет снег, и тогда точно кто страницу перевернул. Снова только чистая, гладкая, белая бумага перед глазами. Кто как читает? В книге «Зимы» каждый лесной житель расписывается своим почерком, своими знаками. Люди учатся разбирать эти знаки глазами. Как же еще читать, как не глазами? А вот звери умудряются носом читать. Собака, например, понюхает буквы в книге «Зимы» и прочтет. Тут был волк, или тут сейчас пробежал заяц. Уж такой у зверей нос шибко грамотный, ни за что не ошибется. А кто чем пишет? Звери все больше пишут лапами. Кто всей пятерней, кто четырьмя пальцами, а кто копытом. Случается и хвостом расписаться, и носом, и брюхом. Птицы, те тоже лапками да хвостом, а еще крыльями. У мышей почерк хоть очень мелкий, а тоже простой, разборчивый. Вылезая из-под снега, мышь часто делает петельку, и тогда уж точно прямо бежит, куда и надо, или возвращается назад к себе в норку. Получается на снегу длинные строчки двоеточий. Двоеточие от двоеточия на одинаковом расстоянии. Это азбука. Но там есть и дикие звери. Вот. И вот в таком природоведении живет сельская детвора. Вот это они знают все не понаслышке. Еще у Достоевского, братья Карамазовых, Леша Карамазов говорит, что вот, может быть, самое главное это воспитание, это святое воспоминание из детства. Вот оно самое главное воспитание. Как мне кажется, что это очень даже относится к вот этому природоведению. Потому что вспоминаешь какой-то вот снег блестящий, вот эти вот снежинки, да? И самое интересное, что дети, что касается природы, из поколения в поколение играют в одни и те же игры. Вот вы, наверное, тоже, да, делали, если одуванчик сорвать, и
да,
стебелек вот,
да,
этот вот разделить и в лужу опустить, а потом они сразу завиваются, да, завитки. И вот этот вот желтенький цветочек надеть на палочку, получается принцесса, принцесса из лужи. Это делали же, ну, во всех, я не знаю, и дети, и бабушки, и дедушки, все играют в эти игры. Или там сосновые шишки, но обязательно мы знаем, что вот эта самая первая жвачка, вот эта западная, это вот смола, которую очень вкусно было жевать.
Как вот этот контакт происходит? Как детки воспринимают, Светлана, вас? Вот я понимаю, что действительно, может быть, ну, новый человек, да? Они вот видят, что вы хотите им донести, чего вам от них нужно. Они вот это понимают?
Это заканчиваю я этим вопросом каждый урок. Потому что наше дело, я имею в виду дело творческое, а вот то, что я работаю в театре, оно не имеет обратного отклика. Ну, то, что аплодисменты, понятно. Но ты же сейчас работаешь на сцене, зрители уходят, и ты не знаешь, насколько это проникло, насколько ты был понят. Ты не знаешь. И точно так же в классе. Так как мы еще приезжаем, ведь, ну, не так часто, все-таки раз в месяц поездка бывает такая вот.
Они уже ждут.
Вот, они, ну, ждут, но ты все равно не успеваешь отследить. А как вот после урока? Вот я вижу, закончился урок, звонок, и дети выходят. И вот вопрос, а как вот сейчас, я понятно объяснила, а как вот доходчиво ли я рассказала, допустим, о пятой заповеди, о почитании родителей?
Они в основном слушают или задают вопросы?
И слушают, и вопросы задают. То есть детская аудитория – это сложная аудитория. Но так как все-таки вот то, что я начала с природы, есть какая-то культура природная. Нет хамства. Конечно, они все не шалуны, они все забияки. Там, это вот те слова, которые мы сейчас из лексикона почему-то вычеркнули, сейчас более грубые слова, которые дети получают. А вот шалун, забияка, там, непоседа, шалун, проказник. Вот, все это к детям, это все так же относится, как много лет назад, так и сейчас ничего не изменилось. Только единственное, что в формулировках. Как скажешь ребенку, ты такой сякой, крепко, что такая порция подойдет и взрослому человеку, не то что ребенку. Дети сидят, конечно, по-разному, слушают, но есть все равно культура. Есть культура уважения. Я никогда не замечала какое-то пренебрежение, какое-то хамское отношение. Нет, потому что все-таки культура, она не определяется образованием человека. И крестьянин, он может быть гораздо более образованным, потому что есть какой-то уровень вот этой совести, чувствует совесть. Что здесь, наверное, мы можем обидеть человека. Вот эта боязнь обидеть, боязнь показать неуважение в детях есть. И на перемене, вы знаете, они не так носятся. Я бываю в школе в нашей городской, не так. Потому что у нас перемена – это школа на выживание. А там дети ходят. Ходят, они более спокойны. Но я опять же возвращаюсь к этому двору, потому что ребенок, когда, отвечая у доски и получая хоть какую-то там оценку, которая ему нравится или не нравится, он выходит на этот двор, и он видит этот простор. А это же книга Божьего мира.
Это связь с Богом. Природа, да. Это же вот совершенный такой образ Бога.
Да, от созерцания невидимого лишены. Мира к познанию Божьего Творца. Вот она, прямая связь.
Я вот не могу упомянуть... Я бываю в детском саду, и меня удивляет этот факт. Можно сказать, даже шокирует, что наши городские дети, они не здороваются. Это вот, да, это так было, и это уже много лет, и они могут здороваться только с воспитателями, или как-то они приучены очень странно. То есть не здороваются родители, не здороваются дети. А сельская местность, сельское, то есть село, деревня, вот я, конечно, тоже городской житель, но там ведь дети в семьях слышат мат, они ведь тоже это знают. Не такие они идеальные дети. То есть у них там какие-то свои сложности воспитания.
Здесь, конечно, я не могу сказать, что у меня такие есть подробные наблюдения, потому что мне, к сожалению, не так приходится много общаться с ними вне урока. Но то, что я заметила, есть культура поведения у всех. У всех. Я не могу сказать, что какой-нибудь там был вот даже там Ксюша или там Вася, там вот как-то там они как-то так вели себя. Семенов очень много. Есть Семены. Вот. То как-то себя вели неподобающим образом, чтобы я могла счесть, как из какой он семьи. Такого не было. Хотя у меня был первый урок, самый первый урок, это книга Божьего мира. Вот, я просила детей выбрать. Мы говорили о добре и зле. Потом, когда перешли уже к изучению Евангелия, что это благая весть, что это вот книга о добре и зле. И вот как вы понимаете добро и зло, я просила их взять добрый цвет и нарисовать добрую картинку, потом злой цвет и нарисовать злую картинку. И, конечно, по этим картинкам потом мы издали, тут же связали эти листочки, получилась у нас такая книга издательства «Села Кордюкова». Вот о добре и зле. И все это у нас за один урок очень так...
Как счастливы дети были.
И мы каждый рисунок комментировали. И надо сказать, что дети с большим уважением смотрели и слушали комментарии
другого ребенка.
Да. Это было какое-то уважение и был интерес, а как вот он понимает это. Не то, что когда ж мою картинку.
Да, вот это тоже наблюдается. Когда я, а если я не рассказываю, то я буду там крутиться, вертеться. Я просто сталкивалась с такими вещами. Я знаю, что это происходит, что все-таки эти дети чище. Они чище, чем городские дети.
Может быть, но тут тоже, может, не стоит обобщать, потому что и среди городских, конечно, есть. Мы знаем эту историю, что и среди апостолов был предатель, и в Содоме можно спастись. Поэтому тут делать даже не столько в обстановке, вот, сколько, ну, даже не знаю в чем. Искушений больше в городе, конечно, суеты больше. Есть вот разница между нашим Екатеринбургом. Да, между нашим Екатеринбургом и Москвой есть разница. У нас город более спокойный, мы более медленнее живем и больше замечаем. То же самое по сравнению с Екатеринбургом, в селе жизнь более медленная, внимательная. И поэтому вот деревенские люди, они мудрецы, не книжной мудростью.
Светлана, я как-то косвенно слышала о том, что вы собираетесь там какой-то театр создавать.
Нет, такого нет таких намерений нет.
Вообще, как бы даже разговор такой, откуда я могла это услышать? Это секрет?
Нет, мы туда съездили, мы свозили спектакль «Стойкий оловянный солдатик» в это же вот, в Кордюково. Сыграли там, мне показалось, всем понравилось, и нам в том числе.
Просто подумалось, а как вот если создавать так далеко театр детский? Нет? Это же очень сложно, наверное, и имея работу здесь, как-то ездить туда, заниматься с детками.
Да, ну, наверное, это может быть, как сказать, все это, ну, как-то какие-то мечты. Я не знаю, потому что действительно это сложно. 5 часов туда, 5 часов обратно.
Да.
Эта дорога не близкая. И вот наши преподаватели, то, что они ездят вот по селам, и потом, конечно, еще перед нами чаще ездит вот эта десантная группа, которая ездит с социальной помощью. Но вообще они просто вот, мне кажется, там еще более ответственнее, потому что ты же входишь в дом, в семью, там-то уж не до приседаний, не до вежливости, там всякое может быть. И, то есть такая встреча с живыми бедами, это большая мера ответственности, вот так вот ездить. А преподаватели, ведь многие уже в возрасте, и все-таки они в эту поездку, 5 часов туда, 5 часов обратно. И батюшка, вот преподаватель на своей машине гоняет ее туда-сюда, и она бывает, что ломается в дороге, и вот это вот искушение, то, что что-то вот очень много преград.
Ну вот вы давно уже являетесь прихожанкой Новотихвинского женского монастыря. То есть получается, что вы уже там проросли, можно сказать, да? И
хотелось
весь
верить.
Свой талант, все свои знания вы, я так понимаю, вкладываете сейчас вот в такое служение. Служение церкви. Но я так поняла из вашего рассказа, что все-таки именно Верхотурский уезд окормляют сестры Новотихвинского монастыря, да? И вот те села, которые туда входят, значит, вот они как бы сейчас в видении мужского и женского монастыря, да?
Да.
Вот. Но это замечательно.
Это, знаете, про такое только в книжках читал. То, что вот дело такое не разовое, не раз там съездил, помог, там милостыню подал. А это действительно люди прилагают такой труд не оставлять, не только там крестить, но еще и вот, окормлять, еще и помогать, направлять. Это немалых усилий стоит. То, что отец Игорь, батюшка, конечно, вот когда поездка, сама вот эта поездка, мы едем, это уже школа, потому что, ну, вот случается поломка на дороге, да, вот случается какая-то такая непредвиденная ситуация, и все люди проявляются в такой неожиданности, вот в трудах и невзгодах-то, вот оно как-то сразу вот все, и вот тут или самое лучшее будет кристаллизоваться, или же вот проявляется вот то, что вот не хотелось бы увидеть у себя. И как себя ведет батюшка, как ведут себя вот преподаватели, такие ученые люди. Это все, знаете, это такая школа. Это в книжках это не прочитаешь.
А потом это еще общение с детьми.
Конечно, и то, что общение с детьми происходит там.
Ради чего, в общем-то,
да,
и делается.
То, что как-то думаешь, что все-таки что-то делаешь полезное. Это еще неизвестно, кто больше получает. Там удивительные учителя. Вот и учительская какие-то. Вот они-то все здороваются, и они все очень доброжелательны. Потому что я первое время очень переживала. Думаю, ну а как еще учителя? Они же не имеют права оставлять детей с кем-то, вот кто приехал там из города и решил рассказать, научить чему-то детей. Учителя, естественно, присутствуют. Вот, и думаешь, ну вот как же сейчас начнешь говорить и... Пойдет критика и сказать, чтобы ее больше на газе, чтобы ее не было.
Да ведь, Светлана, новое это вот внутреннее какое-то ощущение. Потому что вот я понимаю, что актерская профессия, она вот даже сейчас мы беседуем, она все равно присутствует. Все равно она где-то здесь. А это совершенно уже какое-то, ну, выходить к детям сложно. Сложно.
Выходить вообще на диалог и на общение вообще сложно. Хорошо, конечно, дома сидеть. Или да. В уединении. Хотя это тоже сложно. Там тоже свои сложности.
Как сейчас еще ваша жизнь складывается после получения золотой маски?
После золотой маски жизнь складывается, как она и должна складываться. То есть сейчас никак. Наш театр юного зрителя сейчас закрыт на реконструкцию. Все спектакли распределены по разным площадкам города. Не все спектакли мои встали на какие-то площадки.
То есть их вот. Просто нет?
Да, они сейчас, как сказать, зарезервированы, но думаю, что вряд ли, наверное, будут подниматься, потому что большой срок они будут не играться. Вот, поэтому спектаклей у меня сейчас мало. Тот спектакль, который мы возили в Москву, и который был удостоен золотой маски, он распределен на площадку театра драмы. Драма не принимает, потому что спектакль отказывает в площадке, потому что спектакль не очень окупаемый. Вот, это нерентабельно считается. Поэтому спектакль уже очень долго не игрался, он, можно сказать, просто лежит на полке. Вот. Но я считаю, что и это хорошо, и это правильно. Потому что работа была очень, очень напряженной, очень трудной. И время простоя я бы назвала по-другому. Это время накопления. Потому как, если хочешь услышать какие-то звуки, должна быть все-таки тишина, чтобы ты смог услышать вот эту интонацию, свою интонацию. Общение с людьми, постоянный артист, он все равно впитывает, и получается перегруз. Конечно, оно здорово, когда ты много работаешь, и ты, но там что-то и теряется. И я бы, наверное, была бы сейчас счастлива, если бы у меня была какая-то интересная работа опять, что я могла бы окунуться в поиск в своей профессии. Вот. Но так сложилось то, что вот Господь так устроил. И слава Богу за все, что вот сейчас именно вот у меня такой период тишины, когда я могу читать, могу почувствовать вот это уединение. Я всегда завораживающе смотрела на художника нашего, Анатолия Шубина, который мог творить один. Ну и он творит один. Вообще художники, скульпторы, ученые, человек, который может закрыться и творить один. Артист этого не может себе позволить, он все время на виду, он связан и с монтировщиками, и с гримерами, и со светителями, и с партнерами, и еще и с режиссером, без которого вообще никуда. Тут еще и текст. То есть практически остаться одному, уединиться там, где все вот это создается, оно практически невозможно. А вот у меня сейчас вот такой вот подарок, видимо, продолжается, действительно подарок, то, что я сейчас могу послушать тишину. Я могу сейчас услышать свою интонацию, не заговоренную, не заигранную. Вот. И это здорово. Это время накопления, это драгоценнейшее время, которое может позволить себе творческий человек.
Что вы сейчас читаете?
Я сейчас читаю воспоминания Нины Павловой, «Михайлов день». Это то, кто написала «Пасха красная». Удивительная писательница. Мне она очень нравится, ее вот угол зрения, как она видит, как она воспринимает, что она ценит в мире, как, сколько юмора в меру, сколько вот нет сентиментальности, нет излишнего пафоса. И вот как она вот рассказывает эти оптинские истории. Вот это, ну, для меня она дивный собеседник вообще, и она меня вдохновляет. То есть после вот прочтения, после общения такого, вот я хочу что-нибудь взять еще почитать. У меня тут же уже стоит двухтомник высказываний с наставлениями оптинских старцев, потому как хочется сразу же узнавать что-то больше. Она меня вдохновляет.
Ну, читается же всегда, наверное, несколько книг как-то, да?
Нет? Есть, конечно. Вот у меня с собой «Миссиология». Вот мне очень нравится перечитывать про наших миссионеров, великих миссионеров, про святителей Иннокентия Московского.
Можете немножко еще об этом рассказать? Как миссионерство может проявиться, например, в городе?
Да, оно хоть везде может проявиться, и в городе, вот, и
знаете,
в обстании.
Знаете, так бывает, что...
Только я вот говорю, что ни в коем случае нельзя переступать вот этот тон, понимаете? Православное миссионерство, оно... Ну, не знаю, для меня, конечно, есть живые примеры. Вот мне очень нравится, как отец Игорь ведет себя. Вы понимаете, вот когда нет вот этого вот излишней эмоциональности, излишнего вот этого давления, излишнего вот этого...
Естественность
какая-то, но тут внутренняя сила. И то, как вот батюшка общается, это очень интересно, хотя мало успеваешь посмотреть.
Вы сейчас говорите про отца Игоря Стукова.
Да-да-да. Это вот ректор нашего института миссионерского. Когда вот такой живой пример. И, конечно, на страницах, когда читаешь, ну, там просто неподражаемые примеры, как вот святитель Иннокентий Московский, что они творили, как они это изучали, языки, какие они беды и несчастья претерпевали ради того, чтобы вот эту благую весть рассказать людям. Ну, это неподражаемые, конечно, примеры, это только просто ориентиры, наверное, тому, как сильные личности.
Потому что у отца Серафима Саровского есть такая небольшая книжечка, она выпущена просто с его наставлениями о том, как относиться к неверующим людям.
Угу.
Вот в реальной жизни вот этот опыт отношения к неверующим людям, как у вас... применяется, и как это происходит общение, когда вот вы чувствуете, что люди совершенно не хотят и не могут слышать о Боге?
Ну, здесь только личный пример. Ты настолько должен следить за собой, прежде всего, и именно личным примером это самое важное в миссионерстве православном.
В каких-то таких житейских ситуациях?
Везде, да.
В магазине, в транспорте,
да,
и так далее.
Да. Да. Потому как, может быть, оно и не стоит порой называть все своими именами, а достаточно, как вот древние христиане, когда был вот этот помор, когда мертвые лежали на земле, и христиане убирали эти тела своими руками, погребали их, как они относились, и язычники говорили: вы посмотрите, как они любят друг друга. Они же не говорили проповеди. Это не всем дано. Бывает, что проповедь должна быть именно своей жизнью, своим примером. Конечно, у нас и в храме ведь очень много того, что очень трудно даже выдержать человеку верующему,
устоять в своей вере, потому что видишь, что человек уже намного дольше тебя ходит в храме, в храм и во всех таинствах участвует, и вроде даже какой-то и пост занимает, и бывает, что как-то вот раз что-нибудь случится.
Ну, хотя я вот сейчас, это раньше такого много видел, а когда вот начинаешь уже вот быть в церковной ограде, то как-то меньше этого видишь.
Прощаешь.
Наверное, может быть, прощаешь, внутри. А может, действительно этого меньше стало. Мне кажется, что этого сейчас намного меньше. А так, конечно, личным примером. Это и в православной педагогике. Что учить будешь ребенка? Только личным примером. Я своих родителей вспоминаю, меня, ну, вообще как-то папа был в рейсах постоянно, военнослужащий, мама тоже на работе. Я вот болталась сама вот с этим ключом на шее. Никто меня особо не воспитывал. Но личный пример очень много. То, что я сейчас понимаю, то, что глядя там на папу, на маму. Вот. А как бы взрослый не произносил каких-то «как надо», все равно ребенок смотрит «как надо», как он сам делает.
Потом скажет: «а мамка-то у меня была какая хорошая».
Да,
да, да. Спустя там сколько-то лет. Едет уже в миссионерскую поездку куда-нибудь, занесет его и будет вспоминать свою мамку. Да?
Ой, дай Бог, конечно, чтобы это тоже было каким-то примером. Хотя все время кажется, что еще вот нет, еще я неправильно делаю. Надо сейчас вот сейчас я правильно сделаю. Нет, это опять неправильно. Ну, тоже нам нельзя перегибать палку, как говорят. Сделал и сделал. А как ты мог сделать лучше, если ты вот здесь вот не прочитал, здесь ты не выполнил? А чего ты сейчас хотел бы сделать правильно?
Да. Человек просто в этот момент делает так, каков он изнутри. Да, ведь он совершает такие поступки, такие говорит речи, какой он есть вот на самом деле. Вот его как бы внутреннее его такое состояние. Правда ведь?
Сейчас у нас вот в театре, в творчестве, в литературе вообще, в искусстве, вот утерян вот этот герой. И когда я езжу, и пьесу-то невозможно как-то найти. Как-то получается, все равно это не актуально, это как-то не работает. Это вот, и вот этот поиск вот этого героя, какой он герой, какой он, как он примется. А когда ездишь вот в эту миссионерскую поездку, вдруг я почувствовала радость от того, что сейчас вот этим детям напрямую можно сказать, что есть герой. Я даже спрашивала, говорю, вот вы, вот кто из вас там называет каких-то героев мультиков или там героев кинофильмов, но все-таки это люди же несовершенные. Ты ему можешь подражать, но ты можешь подражать тогда и каким-то его недостаткам. Вот. Но есть был один такой, который был совершенно безгрешен, и которому, если ты будешь подражать, то ты уж точно не ошибешься. Ты ему подражай просто во всем. Ты доверься. Это твой герой, это Иисус Христос, Спаситель наш. Идут вот такие вот условия, вот такие вот мы поставили, и чувствуешь вот эту радость открытости, то, что ты говоришь про это открыто. Не как-то вот так завуалированно, вот так вот намекая, а именно говоришь вот именно об этом человеке, Бога-человеке, вот, которому надо подражать во всем, надо с детства, как 12-летний Иисус, чему он нас учит? Уметь спрашивать, уметь слышать, уметь почитать своих родителей. Если хочешь быть счастливым, ты просто вот выполни в своем вот этом юном возрасте одну заповедь, вот просто выполни. Почитай своих родителей, и ты будешь счастливым человеком. А если ты будешь хорошо учиться, если ты будешь преуспевающим там, я не знаю, в какой-то там, в своей профессии, ты будешь богатым, состоятельным, ты все равно будешь несчастным человеком, потому что ты не выполнил единственную заповедь. Ты не почитал своих родителей. А как почитать? Ну вот как почитать маму вот, или там за все вот эти вот бессонные там проведенные, то, что ты еще даже не осознавал. Как ты сейчас можешь это почитать? Это уже прошло, все. Она тебя уже вырастила. Благодарить за то, что было. Исправь, успевай исправить, и ты будешь счастливым. И когда детям говоришь вот в этот момент, И я думаю, боже мой, ну какая же я счастливая. Я пишу мелком на доске благочестие, любовь к богослужениям. И я также училась в сельской школе, там при военном гарнизоне. И я понимала, что наша учительница, моя первая учительница Екатерина Ильинична, которая тоже много говорила о добре и зле, мы тоже много говорили, но она не имела права написать на доске благочестие, любовь к богослужениям. А сейчас какое время чудесное. Сейчас можно открыто об этом говорить. Сейчас столько литературы. Сейчас можно зайти в любой храм, какой тебе нравится. Ну, не понравилось, накричали-то, ты можешь пойти в другой храм. Здесь и так можешь вообще поехать в монастырь. Там-то уж точно тебе понравится. Замечательное время. Чудесное то, что сейчас можно ездить в сельские школы и вот говорить о герое, на которого надо равняться. Может быть, когда-нибудь они вырастут, уедут из своего села там. Или... Но все равно я надеюсь, я хочу надеяться, что эти уроки все равно запомнятся. Я же помню уроки в своей сельской школе, когда я маленькая училась.
Замечательно. Очень хороший конец. Окончание нашей небольшой такой встречи 40-минутной. Я благодарю, Светлана, за рассказ. И жду вас в нашей студии после вот этого тоже интересного события в вашей жизни, да? Когда вы поедете в Москву, побываете на фестивале «Золотая маска» и приезжаете к нам.
Спасибо, спасибо.
Дорогие наши слушатели, сегодня заканчивается наша передача «Гость в студии». В ней принимала участие сегодня актриса Светлана Замараева, выпускница миссионерских курсов при Новотихвинском женском монастыре. А мы продолжаем передачи православного радиоканала «Воскресенье».